Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, ноябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и один градус. Доброе утро, Алексей. Поехали, пишет Сергей Сталкер. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Александр Первый. Доброе утро. Значит, пишет Евген, говорит, насчет видеоигр, когда там умираешь. Это Пелевин писал.
Наверное.
Скоро Новый год, отдохнем, пишет Мышел. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Геннадий. Здравствуйте, Алексей, пишет Дягилев. С Новым днем, пишет Лена. Доброе утро, опять в СМИ играет песня «Такер, Такер, Такер», пишет Давид. Ну да, приветствую вас всех. Почему-то я думал, что сегодня уже пятница, пишет Сударь. С добрым утром и позитивного эфира всем лицам старше 16 лет, пишет СВ. Доброе утро, всем отличного настроения и отличного эфира, пишет Саша Зум. Необычного эфира предлагает нам всем Смит, в общем, и желает. С добрым утром, Алексей, отличного эфира, пишет Виктор. Утро доброе, хорошего вам и нам эфира, пишет Дмитрий Братус. Здравствуйте, пишет Мельникова Елизавета. Доброе утро, ну что там, Трамп будет всю эту ЛГБТНЮ чистить? Или так, разговоры, пишет Василий. Счастья, здоровья, с днем рождения, пишет Джекпот. Доброе утро, со всеми праздниками, пишет Александр. Алексей, доброе утро, хорошего эфира, пишет Андрей. А давайте до конца сегодня эфира, так и все. С днем рождения, с днем рождения. Да-да-да. С днем рождения всех, с 23 февраля. Вот, всех с 8 марта, всех с днем независимости. С днем рождения всех благ. По-моему, каждый эфир необычный, пишет Вит. Да. Желаю счастья, здоровья, благополучия, пишет ленивый титан. Исполнение у всех мешт. Вот. И говорит, что это интерпретация поздравлений современной локализацией. Скоро праздники превратятся в мем, пишет Александр. Шалом, православные, пишет Кузьмин. В нашей студии тепло и радостно, пишет Мышел. Да, и несмотря на то, что за окном темно и холодно, в нашей студии всегда светло, тепло и радостно. Ха-ха-ха-ха-ха! Друзья! Ха-ха-ха-ха-ха! Доброе утро! Ха-ха-ха! Хорошего вам настроения! Ха-ха-ха-ха-ха! А у Поклонской-то оказался вовсе не образ, а кукуха улетела на юга, пишет Алекс Поляков. Да? Не могу поверить в такое. А почему вы сделали такой вывод, Алекс? Мне просто интересно. Что там с мостом в Крыму, пишет Александр. Смотря с каким, Александр. Какие-то неплохо, какие-то очень хорошо. Есть проблемный мост там один, да, старый. В эфирах Алексея всегда праздник, пишет Дмитрий Братус. Да, вот. Доброе утро. Ну вот куда все едут по Калужке? Других дорог, что ли, нет, пишет Нигматуллин. У меня другой вопрос. Дорогие господа, которые ездят на летней резине, может быть, уже пора? Потому что вы так это, извините, крадетесь. Вот видишь, прям едешь и видишь, как часть потока крадется. Потому что, ну, мало ли там, тормозить придется, а тормозить нечем. Может быть, пора? Квадрат Малевич говорит, а у меня другой вопрос. А может, уже и елку пора выкидывать все-таки? Скоро новую покупать? А может быть? С днем рождения поздравляли, пишет Сергей. Конечно. А поставьте песню. А ЗС окном то снег, то дождь. А что такое ЗС? Лёха-малёха. Я вчера сменил резину, прям угадал, пишет Костя из Митина. Рано, пишет Джекпот, рано. Имею в виду, что он лето отъездил на зимний, видимо. Тут. Может, крадутся из-за того, что просто пьяные за рулем, пишет Геннадий. А я об этом не думал, Геннадий. Сам не имею таких пристрастий, поэтому и не думаю таким образом. Но каждый из нас, как известно, вселенная, и поэтому, конечно, может быть, вы и правы. Может быть, вы и правы. Просто люди пьяные, и все. И поэтому и потихонечку едут. Да. Ну, тогда, в общем, какие могут быть претензии, какие могут быть здесь споры. Ну, пьяный человек аккуратненько едет. Ну, все, мне кажется, правильно, да? Надо. Аве Мария, Деус Вульт, приветствуем нового министра обороны США, пишет Бон Джови Джон. Братья и сестры, граждане и гражданки, товарищи и товарки, значит, подождите, пожалуйста, говорить о назначениях в американских всяких разных штатах. Дело в том, что Трамп говорит... Но не все назначения как бы уже назначены. То есть он как бы предвещает, он как бы говорит, я вот считаю, что нужно назначить. Там специфика по многим должностям заключается в том, или правильно говорить, должностям. По многим должностям. Наверняка ведь должностям. Ну вот, специфика по многим должностям. Заключается в том, что их должны утвердить через там какие-то палаты чего-то, ну, вы знаете, да? Так или иначе, в любом случае, в Америке все управляется из палаты. Верхний и нижний. Никогда не думали об этом? Почему то место, где содержат психов, и то место, которое решает, как и что, называется палата? Подумайте. Из палаты номер 6, пишет Нигматуллин. Все больше на то похоже. А мы думали, что из палаты дурдома, пишет Геннадий. Так я же на миг. Поздравляю всех проснувшихся с новым днем, пишет Александр Волков. Какие шансы, что Трамп доживет до инаугурации? Ну, 50 на 50, ленивый титан. Как известно, либо доживет, либо не доживет. Ну, вчера с Байденом встречался. Не я. Врача в палату номер 6, Александр Первый говорит. МКАД от алтушки до рубля тяжело. Раз в полгода поехал позже на 20 часа, на 2 часа. И зачем? Буду по старинке в 5 выезжать, пишет шеф-комендор. Давайте сегодня поговорим о сказках русского народа, пишет Джекпот. Сказки русского народа. Много шуток в голове, и ни одну нельзя сказать в эфире. Думаю, какую можно сказать, и при этом не попасть под наказание. Сказки русского народа. Нет, пожалуй, я, дорогие друзья, воздержусь в это время. Так, Видеяр мне присылает фотографию Натальи Поклонской, которая в такой славянской рубашке, значит, в пол, и поверх надет корсет, непонятный, вроде кожаный. Меня не интересует суждение людей, пользующихся христианской религией, которые не имеют отношения. Наталья Поклонская. Ну, может быть, может быть. А точно она это говорила? С другой стороны, что? Женщина ищет себя. Пусть ищет. Вот. Сейчас, видимо, настала пора, как это называют-то, язычество. А потом, может быть, еще какая-то пора начнется. Дыхание там разными частями тела. Я бы отпустил Наталью. Ну, в смысле, ну зачем? Вам не кажется, что это неправильно нападать на женщину вот так, знаете? Вчера нельзя ходить с портретом Николая II, сегодня нельзя поздравлять с выдуманными праздниками какими-то, завтра еще что-нибудь нельзя. А после язычества апокалипсиса, ага, пишет Лена. Поклонской не хватает кожаной плетки и... Что такое, Геннадий, я такое читать не буду. Надо ей в Турцию дипломатом, пишет Джекпот. О, вчера сыну рассказал, что Халк, Спайдермен и прочие – это вымышленные персонажи, а вот Илья Муромец – реальный былинный человек, пишет Сергей Зет. Что сын говорит? Он говорит, подождите, Илья Муромец реальный, а Яша Хейфец? Шутка. И, позвольте, а как же она работала в прокуратуре, пишет Андрей. Успешно, Андрей. Вы знаете, не будем называть имен, но вспомним, что многие люди, работавшие в разных ведомствах, в определенный момент своей жизни, так скажем, коренным образом, когда изменилась их карьера, начинали раскрываться с новых сторон. Некоторые писали стихи, некоторые прямо в тюрьме, некоторые... Да, ладно уж. Камала тоже прокурор, пишет Стас Лока. Да, кстати, тогда вопрос к работникам прокуратуры. Что такое? Что не так? Чем помочь? Вот, чем помочь? Чем помочь, друзья? Просто мы тут вдруг заметили, что работа в прокуратуре иногда, не всегда, так скажем, не лучшим образом влияет на ментальное состояние женщины именно пока. Хотя, с другой стороны, наверное, найдутся какие-нибудь истории, связанные с мужчинами. Вот, пока как-то так. Халк тоже реальный. За «Зенит» играл, пишет Джекпот. Помните полковника милиции, который в магазине стрельбу устроил? О, это было очень давно, Василий. Помним и других людей, которые, как выясняется, очень, ну, допустим, любят представлять, что они Наполеоны или что-то такое, Александры. Ну, знаете, такое бывает. Что докопались? Да Наташа устроила фотосет. Ничего аморального, пишет Серпуховчанин. Аморальность в глазах смотрящего, не забывайте. Сын сначала не поверил, провалились в Википедию. Какое же было удивление и восторг, что на Руси настоящие богатыри, а за бугром все мультяшки, пишет Сергей Зет. Сразу вспомнились новости из прошлого про человека, похожего на генерального прокурора, пишет Финист. О, Финист, а вы не молодой. Примерка на себя до добра не доводит, пишет Мышел. Говорят, Израиль всех неожиданно победил, пишет Василий. Да, в Госдепе так и заявили. Говорят, все, Израиль добился своих целей, поставленных в отношении Хамас. Ну ладно, раз добился, то добился. Мне все-таки в этом смысле американцы очень нравятся. Они просто в какой-то момент, в любой, произвольный, говорят, все, мы победили. Все. Ура! Вот так вот. Трамп так делал в Сирии. Сейчас вот уже заявления такие по поводу, значит, Израиля звучат со стороны США. Звонили Нетаньяху, говорят, алло, Беньямин? Он такой, да, поздравляем. Он такой, а что вы меня поздравляете? Ну как, с победой тебя? Он говорит, какой? Он говорит, как? Ты добился всех поставленных целей, которые ставил перед собой в победе над Хамас? Он так, да, да. А какие цели я ставил, простите? Да какие бы ни ставил, все уже достигнуты. Беньямин, мы тебя поздравляем официально от Госдепа. Мне кажется, это идеально. Надо у американцев поучиться. Зато наши прокуроры точно не ЛГБТшники, пишет Иван. Они так и на Украине победят, пишет Алекс Поляков. Так я и говорю, совсем чуть-чуть остается до победы Америки на Украине. Позвонят и скажут. Алло, а там? А! Вытри нос, гардемарин. Дурна ли твоя жизнь или хороша? Вот. Имей в виду, мы тебя тоже поздравляем.
С чем? А! Як що? Як що?
И он говорит, перемога, вот она.
А он такой, чи, як що, чи.
А ему говорят, вот все,
Он говорит, та не, даже вот так. А говорит, да.
Вот и все. Так она и выглядит, победа. Мы ее так и видели. Более того, ты ее так видел. Поздравляем.
Спасибо. Дякую. Потужно дякую. Поляниться.
Вот так можно до конца эфира, пишет Александр. А, да, там, скорее всего, так.
Hello. Дайте грошев.
Hello. Mr. Zelensky. Congratulations.
Дайте грошев. Нема за що.
А, не, почему неф до сих пор за зеленые фантики поставляем, пишет Михаил. Потому что мы можем менять зеленые фантики на всякое разное другое. Вот вам и ответ. Мы-то вообще нефть готовы поставлять за любые фантики. Не забывайте об этом. Не только за зеленые.
Почалось,
пишет Иван.
Дуже потужно.
Хорошо, говорит, у Азеля получается, пишет Вит. На, я купил лицензию. Потому что фантики пока еще котируются, пишет Дмитрий. Да. Так в этой ситуации все равно победит тот, кто их печатает, пишет Михаил. Да, Михаил. Но мы стремимся к тому, чтобы побольше продавать. Ну, не за зеленые фантики, а за другие всякие разные фантики. Вот, мы стремимся к этому. Поэтому доля того, что мы продаем за зеленые фантики, снижается. И увеличивается доля того, что мы продаем не за зеленые фантики. Вот и все. А потом перед народом.
Шановні українці, увага, перемога.
Пишет Фоун. Купил лицензию. Гроши в ВСУ ушли. Алексей, как так? Пишет Мышел. Ну зачем? Я не у них же лицензию покупал. Я у нас. Вы же платили за американские фильмы лицензию нам. Так и в чем проблема? Похоже, вы аккуратнее. Не наступите на тропу Галкину, пишет Сталиненок. Тропа Галкина заключается не в том, что он был пародистом. Тропа Галкина заключается в том, что он был... Оставим за скобками. И остается им. Понимаете, вроде бы немного слов меняется в этом... Точнее, немного букв меняется в этом слове, но суть меняется. Кстати, он не раз доказал, что он не пародист, а... Чем отличается... От все поставленные цели выполнены, или демилитаризация Украины практически завершена, пишет Куба Либре. Ну, не знаю. Муж Пугачевой, пишет Владимир. А может и жена Пугачевой. Оригинальный Зелья и тот нелицензионный, пишет Ветер. 90 ярдов на разработку платформы для электромобилей в России. Очередной Йо-мобиль, пишет Василий. Ну, Василий, что могу сказать по поводу автомобилей в России? Жду, надеюсь, верю, давно, на самом деле. А потом смотрю и думаю, но руль-то хоть отечественный. Ну, вот как-то так. Что касается Йо-мобиля. Это был не государственный проект, это у нас либерально мыслящий бизнесмен Михаил Прохоров обещал нам все сделать, потому что у нас неэффективное государство, а он, стало быть, очень сильно эффективный был Прохоров. Сделал две машины, которые ездили, и две, которые не ездили. Вот весь итог работы частного бизнеса, предпринимательства, так скажем, на венчурных инвестиций и так далее. Интересно... Запомнилось, название яркое, но машин, по сути, никто и не делал. Предъявить государству за ее мобиль не получится. Какое отношение это имеет к государству? Да и мне бы, в принципе, не хотелось бы предъявлять никаких претензий государству. Ждем, ждем, надеемся. Но за ее мобиль спрашивайте с Прохорова. Найдите, где он, что он, и спросите. Угу. Ну, не Маск, конечно, пишет Александр. Ну, да. Маруся была хороша, пишет Ветер. Да, особенно двигатели. Тогда Роснано, пишет Василий. А что там с Роснано сейчас? Давно не слышал. Власти Москвы увеличат транспортный налог с 25 года. Увеличиваются ставки налога на авто мощностью до 125 лошадиных сил. Так, для машин в 125 лошадиных сил ставка поднимется с текущих 25 рублей за одну лошадиную силу до 28. В следующем году и до 35 рублей с 2028 года. Ну... Понятно. Значительно вырастет ставка для авто мощностью 200-225 лошадиных сил. На 7 рублей. До 72 рублей за лошадиную силу. В 2025 году это произойдет. А в 2026 году до 75 рублей за лошадиную силу. Так. Хочу посчитать, о чем идет речь. 200, а нет, по верхней планке возьму, 225 умножить на 75, 16 800. Москва превращается в город для богатых на электрокарах, пишет Вадим. Да нет, я что-то видел вчера новость, что для электрокаров и последовательных гибридов с 1 января введут увеличенный сбор утилизационный. Поэтому не рассчитывайте на электрокары. В этом смысле Маск талантливый, конечно, типчик, пишет Нигматуллин. А транспортный ноль, пишет Вадим. Сегодня да, Вадим, а завтра... Наверняка государство тоже денег давало на ее мобиль, пишет Артем. Не помню такого. В 25-м нештатные навигаторы запретят использовать в авто, пишет 98-й. Да? Почему? И как это сделать? А свыше 220 лошадиных сил есть тарифы, пишет Петрушка. Петрушка, что прислали мне, то и прочитал. Наверное, свыше 220 все считается по 75 рублей. Гибриды жрут больше бензина по трассе, чем бензиновые и дизельные, пишет Михаил. Сомнительны ваши слова, Михаил. Свыше 220 они и так конские, пишет Александр. Если под электрокарами имелись в виду самокаты, то принимается, пишет Олег. 8.30 новости. А вот 11-й написал, так налог-то транспортный обещали убрать, а начали поднимать. Весело. И я вдруг подумал, 11-й, после вашего сообщения, а я вот годами слышу, что кто-то когда-то пообещал убрать транспортный налог. Более того, я не просто это слышу, я когда-то это вместе с вами говорил и повторял. Но впервые в жизни, вот именно сегодня, после вашего сообщения, мне захотелось... найти, а кто и где и когда пообещал убрать транспортный налог. И знаете, какая штука? Я пока не смог найти, кто и когда пообещал убрать транспортный налог. Я нашел только, что есть федерация типа автовладельцев России, которая годами об этом говорит, и ЛДПР, которые годами вносят этот закон в Госдуму, и годами он не может пройти даже первого чтения, его на доработки отправляют. Все. Реально, я не нашел сейчас, во всяком случае, может быть, вы найдете, а где и кто, когда вышел и сказал, ребята, так мы отменим вам транспортный налог, вы чего? Так это то же самое, что Киев за три дня, говорит, никто не говорил, но все так думают, что кто-то говорил, пишет Алекс Поляков. Представляете? Представляете, если смешное окажется. Ну ведь мы правда все уверены, что кто-то когда-то нам пообещал, что отменят транспортный налог. Правда же мы уверены в этом? Ну точно же, ну все так говорят. Также мы уверены, что когда-то Ельцин сказал, я устал, я ухожу. А он этого не сказал. Так что на самом деле происходит? Кто-то что-то обещал или никто ничего не обещал? Может, в министерстве правды это почистили? Это эффект Манделлы, мне говорят. Ну да. Ее, родимый. Короче, когда в следующий раз захотите сказать, что кто-то когда-то обещал убрать транспортный налог, попробуйте найти первоисточник. Есть ощущение, что мы все верим в то, чего никто никогда не говорил. Иван пишет. Вот Иван молодец, он в суть как бы, да, зрит. Вопросом, правда, он в эту суть пытается проникнуть. Всегда не понимал логику налогообложения именно лошадиных сил, он говорит. Ведь старые движки, они все маломощные, но объем у них большой. И портят воздух. Новые, экономичные, тяговитые, меньше вредных веществ. В разы нарушена логика, пишет Иван. Иван, логика нарушена именно та, которую вы изложили. А если исходить из логики правильной при собирании налогов, то она не нарушена. А теперь давайте, Иван, вместе с вами поразмыслим, в чем заключается логика сбора налогов. У кого-то есть чересчур, и это чересчур надо сделать не чересчур, ну, то бишь забрать. Можно ли забрать что-то у кого-то, у кого этого чего-то нет? Нет, нельзя, у него и так нет. А у кого же можно что-то забрать? А у того, у кого это что-то есть. Автомобиль новый стоит больше денег, чем автомобиль старый. Что взять с человека, который ездит на каком-то разваливающемся, смердящем, уничтожающем асфальт и все остальное вокруг ведре? Да нечего с него взять, поэтому и говорить не о чем. С точки зрения налогов. А вот человек на автомобиле, который стоит нормально, это человек, у которого есть деньги, и с него налог можно собрать. Его и собирают. Как вам такая логика? Поэтому вопрос даже и не в том, насколько высокоэффективные были раньше движки или низкоэффективные, а вопрос в том, что налог собирается с того, у кого есть... чем этот налог платить, иначе не соберешь. Гибрид на высокой скорости жрет больше бензинового, например, Nissan Leaf, пишет Михаил. Михаил, автомобили гибридные покупают не для того, чтобы ставить рекорды скорости и рассказывать о том, что когда ты там весь напряженный едешь, из него все, что можно, выжимаешь, он тратит больше, чем бензиновый. Если ездить в скоростных режимах, ну, так скажем, сопоставимых, нормальных, адекватных, естественно, гибрид тратит меньше. Другое дело, что вы этот гибрид выводите в ту сферу скоростей, в которых он, ну, как бы сказать, начинает работать сверх своих возможностей, ну, соответственно, и потреблять больше. Алексей, простите за ошибку в первой четверти программы. Я говорил про песню, а за окном-то дождь, то снег. И спать пора, и никак не уснуть. Все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть, пишет Леха Малех. Ну, я на самом деле понял, Леха, это я так прикалывался. Вот, просто не хочу песни пока ставить. Рожайте детей, и будет вам счастье. Налог на любую мощность 0%, пишет Василий. Более того, транспортный налог входит в стоимость бензина и дизеля, поэтому его и хотели убрать, пишет Игорь. Да кто хотел, Игорь? Никто не хотел. Это вышли депутаты от ЛДПР, говорят, да уж давно в бензине, говорит, уже все это учтено, давайте уберем налог. И Федерация автолюбителей России, да, там автовладельцев, да. Я вам говорю, Весь смысл в том, что кто говорит, что нам обещали убрать транспортный налог, вот, он может, как бы сказать, пребывать в плену своих иллюзий, потому что никто никогда этого не обещал. Либо мне нужно, чтобы цитата-то была найдена эта. Матвиенко поддержала идею отказаться от транспортного налога. 2017 год, пишет Елисей Изматич. Ну, Матвиенко поддержала. А в Госдуме первое чтение законопроекта не прошел. Соответственно, до Совета Федерации не дошел. Соответственно, поддержать-то поддержала. Ну, как человек я вас понимаю, сказала Валентина Матвиенко в 2017 году. Вот по-человечески я вас понимаю, но до нас закон такой даже не доходит, она говорит. У нас вот есть Госдума, она принимает законы, да, она их пишет, принимает, а мы потом как бы ставим подпись на нем. Сначала первое, ну, Госдума, потом Совет Федерации, потом президент. До нас даже закон такой не доходит, она говорит. Когда идет, подпишу. Ну, как бы, ребят, работайте со своими депутатами, которых вы выбрали поплотнее, что ли. Так что это не обещание, это поддержка. Ну, типа, поддержал. Я тоже, вот смотрите, вот вам говорят, ребята, я вас всех горячо поддерживаю и желаю вам хорошего, всего самого наилучшего. И вы потом раз, Гудошников обещал, что у нас все будет хорошо. Ничего я вам не обещал. Я просто вам желаю этого. Желаю, пусть все будет хорошо, пусть у вас будут деньги, сколько вы там хотите, сколько нужно, пусть вы здоровье, я хочу, чтобы вы молодели день ото дня. Вы знаете, ну тост тут я произношу сейчас. Вы молодели, чтобы у вас все было хорошо. А вы потом выходите и говорите, Гудошников сказал, что мы будем молодеть, что у нас все будет хорошо, что у нас будет много денег. Нет, что вы, я лишь пожелал вам этого, но у вас этого не будет. Поэтому нельзя говорить, что я вам обещал, что у вас это будет. Я вам этого пожелал. Но я прекрасно понимаю, что этого не будет, и поэтому... Мы же все понимаем это, правильно? Вас уже сегодня поздравили с днем рождения? Да, уже много раз, спасибо. В 2017 году, это как в эпоху второй династии фараонов, настолько другой мир и страна были, пишет Александр. Да, Александр, мы все читали Макиавелли. И знаем, что такое, значит, сослаться на изменившиеся обстоятельства. Это один из вариантов достаточно эффективного управления. Не обязательно даже государственного. Ну, государственного в том числе. Когда, о, ребята, ну, 2017 год. В конечном счете, сейчас совершенно другие времена. И главное, не поспоришь, ведь правда другие времена. Нет, вы хотите поспорить, сказать, что сейчас не другие времена? Но ведь знаете, в чем самое интересное? В том, что никогда не бывает так, чтобы времена были одни и те же. Каждая секунда – это другие времена. И обстоятельства меняются всегда. Именно, наверное, поэтому в любой век, в любое десятилетие, в любой год и в любой день можно выходить и говорить: «Ребятки, сейчас надо подсобраться». Еще вперед, рывок, чуть-чуть, и вот наступит то самое счастливое завтра. Всегда можно обещать счастливое завтра. Вообще всегда. Всегда. Обратите внимание, американцы обещают счастливое завтра. Трамп обещал счастливое завтра. Камала Харрис обещала счастливое завтра. Ленин обещал счастливое завтра. Счастливое завтра – это, знаете, это нечто вечное, к чему можно всегда стремиться. Это идеал, вероятно, недостижимый. Потому что, похоже, счастье – это определенный элемент обмана самого себя. Многодетные не платят транспортный налог не при любой мощности авто, а всего до 200 лошадиных сил, пишет Джекпот. А вы хотели на спорткаре многодетные кататься, наверное, да? Всего до 200. Расскажу коротко историю своего прадеда, который ездил на полуторке со скоростью 50 км в час. И моему деду рассказывал историю об этом. Он говорит, еду на полуторке 50 км в час, и аж голова кружится от скорости. Ну, просто все размывает вокруг. 50 км. 50! 50 км в час! Просто ты можешь себе понять? Ну, они не были такими эмоциональными людьми. Это я сейчас вот добавляю специально для вас. Ну, 50! Ну, куда? Куда? Куда носится просто? 50 километров в час. Вроде налог на лошади региональный, а на бензин федеральный, пишет Сергей. Да нет никакого налога на бензин. Есть так называемое косвенное налогообложение, акцизы. Но это не налог в прямом смысле этого слова. В конечном счете кто-то говорит, ой, отмените транспортный налог. Да отмените, ну повысит вам просто бензин еще цену, ну и все. Какая разница, все равно в итоге все ложится на конечного потребителя. Ну, мы же это понимаем, правда? Вам просто хочется, чтобы из одного кармана вашего переложили в другой карман и из него достали? Да без проблем. Ну, какая разница? Какая к черту разница? Никакой разницы. До 200 не платят, а дальше платят, пишет Сослок. Наверное, не знаю. По плохой проселке и 50 покажется очень быстро, пишет Код Z. Прокатите его на Clio RS, там 200 лошадей, все внутренние органы офигевают. У меня 64, могу прокатить, мало не покажется, пишет Спира. Боже, хватит угрожать, Спира. Наслаждайтесь в одиночестве. А сейчас 100 километров по городу разрешено, пишет Джафар. Да, и плюс еще 20, держим в уме. МКАД — это же Москва? МКАД — это же город? Да, МКАД — это не за городом. МКАД — это город. Значит, 120. Ну, 120. 120 можешь по городу ехать. Вот, и ничего, голова не кружится. Куда ты прешь? Ну, сбавь ты до 30, пишет Нигматуллин, да. Ну, куда ты несешься? Ну, тебя ждут дома. Ну, сбрось ты до 30. Да действительно, сначала они кричат «власть народа», а потом «как народу нужно скидываться на свое государство, так сразу в отрицание», пишет Дмитрий. А, да, это такая проблема, такая проблема. Когда ты говоришь и утверждаешь свою власть, вот, имеется же в виду, как ты думаешь, что кто-то другой будет выполнять твои, так сказать, функции. Ну, не то, что функции, кто-то другой будет платить за тебя по твоему приказу. Но это не так. Это не так. Поэтому как-то так. У меня 262 силы, налог ноль. Откуда информация про 200? Вообще загадка, пишет Василий. О, многодетные проявились, сказали, что нас только что другие обманули относительно многодетных. Кстати, насчет налогов. Как можно себя порадовать и успокоить? Смотрите, вот когда вы были крепостными, а может быть даже и не крепостными, ну, в общем, бесправными абсолютно, холопами своего барина, никаких налогов не было, как, впрочем, и паспортов. Когда вы, а почему я говорю «вы», потому что я буду говорить теперь «мы», когда мы все вместе, ну, вряд ли мы из дворян, по большей части, когда мы все вместе были суть вещью в руках хозяина, барина, вообще никаких прав у нас не было. Ну, и налогов не было. Нет прав, нет налогов. Ну, как бы, что ты, какой ты налог будешь со скотины собирать? Ну, какой ты налог будешь с коровы собирать? Типа, корова, заплати налог, штраф, там... Дышишь или какие-то еще другие совершаешь движения воздуха? Никаких. Так что, если вы платите налоги, да еще и много, это, скорее всего, говорит о том, что вы гражданин и вы свободный человек. Но поскольку свобода – вещь относительная, то свою свободу, ну, ваша свобода обременена другими несвободами. В частности, несвободой в отношении там, разных уплат денег. Алексей, добрый, ты знаком с ситуацией вокруг игры «Сталкер 2», пишет Владимир. Ну, она украинская, и поэтому там на ВСУ отчисляются деньги. И не рекомендую покупать ее и устанавливать в связи с этим, чтобы не платить Украине деньги. Права были у крепостных. Вы не правы, Алексей, пишет... Пишет Алексей мне, другой. Не, ну они, наверное, были, конечно, у крепостных права. Просто, скорее всего, они были не совсем такие, как у вас. Понимаете, да, о чем я? Ну, давайте не будем крепостных брать. Давайте возьмем какие-нибудь времена пораньше. Ну, какая разница? Оброк в крепостном праве – одна из основных форм эксплуатации крестьян помещиками, при котором помещик взимал с крестьян натуральный или денежный сбор. Ну, это до оброка еще надо дослужиться, Зедыч. Это еще надо. Значит, у тебя что-то есть, ты, значит, с этого можешь платить этот оброк. Значит, у тебя какая-то под тобой земля есть, ты на ней, значит, как-то трудишься. И с этой земли ты еще платишь как бы налог, получается. Соответственно, имейте в виду, налог появляется тогда, когда есть имущество. Когда имущества нет и налога нет. Деньги – это тоже вид имущества. Ну, такого универсального, который можно обменять более-менее легко на другое какое-то имущество. Ну, то есть, смотрите, есть машина – есть налог. Нет машины – нет налога. Просто все. Есть квартира – есть налог. Нет квартиры – нет налога. Есть деньги на счетах – есть налог. Нет денег на счетах. Нет налога. Ну, назовите вот какой-нибудь налог, который вы платите за что-то, чего у вас нет. Ну, назовите. Что это? А как же тогда налог на бездетность, пишет Квадрат Малевича. Вот и не приняли, Квадрат Малевича. Вот и не приняли, как говорится. С другой стороны, налог на бездетность. Есть яйца, платишь налог. Понимаете? А можно так, есть машина, нет налога, пишет Гномб. Можно в определенных регионах, Гномб. Задумайтесь о покупке недвижимости там. А была и барщина, пишет Алексис. Да, опять же, все зависит от того, какое у тебя есть имущество или нет у тебя имущества. Может быть, барщина, может, оброк, может, еще что-нибудь. За лифт я плачу, а пользуюсь два раза в месяц, пишет Бон Джови Джон. Тем не менее, он у вас есть. Если бы лифта не было, вы бы за него не платили. Угу. Вы платите за уборку коридоров. Ну, там, вашего дома. Потому что у вас есть дом, в котором вы живете, у вас есть недвижимость в этом доме, и у вас есть коридор. Не будет коридора, не будет дома, не будет недвижимости, не будет налога. Налог на землю появляется тогда, когда появляется в распоряжении земля. Нет земли, нет налога. Тот, у кого ничего нет, налогов не платит. Прикиньте, чем больше у вас налогов разнообразных, тем вы гипотетически на самом деле изначально, в широком смысле этого слова, богаче. Чем вы беднее, тем меньше у вас налогов. Если у вас ничего нет, налогов вообще никаких нет. Вы можете смотреть на ФНС свысока, сидя где-нибудь на траве, босоногий. Вот. Грязный, чумазый, сидеть и смотреть свысока. Ха-ха-ха-ха-ха, ФНС. Накуся, выкуся, нет у меня ничего. Вот так вот, и все. А у нас в спальном районе Переделкино ближние хотят сделать платные парковки, пишет Андрей. Правильно. Есть парковки. Есть оплата. Нет парковок, нет оплаты. Есть машина, надо парковку. Появляется парковка, плати. Есть машина, нет парковочного места. Купил парковочное место, плати налог за парковочное место. Продал машину, нет налога на машину, автомобильного, но остается налог на парковочное место, потому что есть парковочное место. Продал парковочное место, все, нет никаких налогов. Ну, нормально? Не забудьте заплатить налоги до 2 декабря. Ваша любимая ФНС, пишет Игорь. Вроде как бы все сложно, но с другой стороны, вроде все как бы легко, пишет Ефремов. Да, смысл заключается в том, что как ты только начинаешь стремиться к материальному благу, появляется все больше и больше противодействия этому. Почему? Все просто. Мы уже начинали с логики про автомобили, почему старый автомобиль, там не больше налог, а новые они экологически чистые и так далее. Логика другая. Есть что собрать, соберем, нечего собирать, не соберем. Никому в голову не приходит сейчас искать налоговую базу в бомжах на улице. Ну, какая тут налоговая база?
А, дай 5 рублей на боярышник, трубы горят.
Ну, что ты тут собишь? Кстати, а обращали внимание, почему именно вот люди, которые сильно выпивают и на улице бродят,
они разговаривают почти так же, как Зеленский.
И все время просят. Обратите внимание, с чем это связано? А почему такая связь? Что-то вы подбешивать стали, пишет АТ. Ну, АТ, потому что то, что я говорю, соответствует действительности. А это не может, наверное, не раздражать. Ведь я не придумываю ничего. Правда, она всегда неприятна, пишет Геннадий. Все сводится к великой максиме современника. Плохого. Есть? Дай, пишет Алекс Поляков. Конечно.
У тебя есть ракеты? Дай.
Вот так и здесь.
Есть машина? Дай. Есть парковка? Дай. Нет.
Ну, нет, на нет и суда нет, говорит наш народ. А народу много на этой земле бывало. Жили поколениями и живем. И мудрость передаем именно вот через фольклор. Поэтому на нет и суда нет. А на да, тебе, как говорится, суда и туда, и... Вот. Может, Зеленского просто отмыли, а он всегда был бомжом, пишет Геннадий. Налоги платят все, даже те, у кого ничего нет, потому что налоги включены во все продукты, во все товары, и когда человек покупает, он обязательно платит этот налог, пишет Квадрат Малевич. Квадрат Малевич, вы вроде бы смотрите и вроде бы видите, но не видите. Потому что если человек что-то покупает, это у него уже есть. А как только он это купил, тут же налог и заплатил. А пока он этого не покупает, у него этого и нет. И ни про какой НДС разговора не идет. Я же еще раз говорю, пока у вас ничего нет, никаких налогов нет. Пошел купить что-то в магазин, ну там, допустим, налоги косвенно включены в цену. Включены. Ну так ты же уже это купил, а оно у тебя есть. Будь добр, заплати налог. А когда ничего нет, так ничего и нет. Понимаете? Вот мертвые в магазин не ходят, на машинах не ездят. И налогов не платят. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6, уже почти минут. Четверг, ноябрь, день... 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и один градус. Налог на вклады – это лютая вещь. Решил сохранить хоть чуть-чуть, спасти от инфляции хоть частично. А тебе налог, пишет Михаил. Михаил, потому что это не налог на вклады. Это налог на доходы со вкладов. То есть специфика такая. Вот у тебя есть 1 рубль, и положил ты его под 10%. Давайте лучше пускай 10 рублей, так будет удобнее. А это значит, под 10% в год, это 1 рубль в год ты будешь получать доходы. И вот с этого 1 рубля дохода ты и будешь платить подоходный налог в 13%. Ну, там еще есть определенная шкала, но не суть. Ясно? Ну, на самом деле, там до определенного уровня ты вообще не платишь. То есть, если сейчас ставка 21, значит, скорее всего, до 210 тысяч дохода ты вообще ничего не платишь. Но это... Опять же, смысл в чем? Ты платишь с дохода. Нет дохода, не платишь. Не платишь. Потому что его нет. А когда его нет, значит, ты ничего не платишь. Вот, а если есть, только заплати. Поняли? Не выбивается это все. А как же налог на зарплату или не работай, пишет Роман Викторович. Роман Викторович, налог-то не на работу, а налог именно что? На... заработок от работы. Вот у вас нет денег, зарплаты, например, на работе, у вас и налогов не будет. Условно. Вы приходите и говорите: здравствуйте. Вам говорят: здравствуйте, я бы хотел у вас работать. На какую зарплату вы рассчитываете? А вы говорите, а не на какую. Они, как? А вот так, я не хочу платить налоги, и мне не нужна никакая зарплата. Я буду работать на общественных началах альтруистично и бесплатно. О, мы очень рады вам, наконец-то ударим, так сказать, по ФМС. Нет, ФНС, простите, тут главное не путать буквы. И все. И работаете бесплатно, и не платите налогов. Так вы же ничего не получили, дохода нет, нет и налога с доходов, правильно? Правильно. А почему же тогда люди ходят на работу? Ну, потому что они считают, что они все равно, то, что остается, им хватает. Ну, так, лучше, чем ничего. Но если что-то есть, то с этого надо платить. Не забывайте об этом. С парковочным местом промашка. Это не ваше имущество. Почему вы за него должны платить, пишет Елена. Ну, как это не ваше имущество? Вот купили вы парковочное место. Это ваше имущество. Более того, вы еще и налог с него обязательно сразу начинаете платить. Более того, вы еще будете платить за обслуживание этого парковочного места. Это ваше, что ни на есть, имущество, за которое вы неистово сразу же начинаете платить. Сразу же. За земельный участок вы будете платить налог, если даже на нем ничего не будет происходить тысячелетиями. Просто земля в поле, ничего не происходит, налог есть. Потому что у тебя есть что? Земля. Ну, даже так, что-то у тебя есть, и с этого надо платить налог. И бесплатное, наверное, у нас нельзя работать. Мрот есть, пишет Финист. Да, да, вот это, конечно, загогулина. Надо тогда быть, знаете как, есть даже специальное название для таких людей, которые работают бесплатно. Сейчас я его вспомню. Как же это называется? Ну, как это называется? Молодые люди так любят делать, студенты. Они вот бесплатно работают. А? Волонтеры, да, волонтеры. Люди доброй воли, волонтеры. Генерал, пишет Александр. Ну, где это вы видели такое? Скорее всего, с парковочным местом путаница. Машины, место и парковка — разные вещи, пишет Деко. А, вы хотите филологических споров? Я понял. Давайте так. Пока вы будете гадать, как вы называете квадрат, на котором стоит ваша машина, и по документам он ваш, просто согласитесь с тем фактом, что если по документам он ваш, вы сразу же за него платите, хорошо? За место на кладбище тоже раз в год платят, пишет Максоник. Но не те, кто его занимает. Не забывайте об этом. Не забывайте, Максоник. Отменить все налоги, полностью платное образование и медицину вести. Понравится, пишет Юрий Р. А никто не предлагал отменить все налоги. Мы просто обсуждаем природу происходящего. Ну, люди говорят, вот этот налог, он там не нужен, а этот налог вот нужен, а этот не нужен. Я говорю, да налог он нужен для того, чтобы деньги собрать и распределить должным образом. Иначе с вас как соберешь? Вот вам, если бы завтра отменить действительно все налоги, вот как Юрий предлагает, да, ну, предполагает. Вот все налоги отменить, вообще все сборы отменить, сказать, ребята, дальше все чисто по вашей доброй воле. Хотите, вот на дороге можете скидываться вот деньгами, здесь можете скидываться на образование, на здравоохранение. Интересно, много ли мы скинемся? Про место на кладбище можно поподробнее, пишет Power Pavel. Слушайте, когда оно вам или мне понадобится... Нас не будет волновать этот вопрос, Павел. Он будет волновать других. Не парьтесь. Даже есть парковка уличная. Если вы ее занимаете, надо платить. Почему город должен давать в аренду 15 квадратных метров улицы бесплатно, пишет Филипп. Правильно, потому что налог сам на балансе держит эти парковочные места. И их как бы облагораживает, то бишь платит за них. Так если машина есть, но стоит в гараже, то несправедливо, что человек платит транспортный налог, хотя не загрязняет окружающую среду, пишет Сергей. Почему несправедливо? Справедливо. Это же не налог на езду, не ездовый налог, а транспортный. У тебя есть транспорт, ты платишь за него налог. Не потому, что он ездит, стоит, летает или ничего не делает, не знаю где-то, пребывает в невесомости. Ты платишь за транспорт. Ты владелец транспорта. Транспортный налог. Все. Это твой транспорт. Транспортное средство.
ты за него платишь. Не владеешь – не платишь. Владеешь – платишь. Все справедливо, нет? Так у нас налог налогом погоняет, пишет Бараэт. Так в современном мире живем, Бараэт. У меня есть покойники в семье. Ни за какое кладбище ничего не берут, пишет Ника Белич. Видать, это обманывают того человека, который вот писал до этого. Наверное, с него что-то требует. Либо он имеет в виду уборку места. В налоге за бездарность платишь за отсутствие, пишет Илья. А это идея, по пробегу налог брать, 50 копеек за километр. Вот тогда заживем, пишет Александр. Идея хорошая, как говорится. Но идея брать за транспортное средство, которое хоть движется, хоть не движется, все равно лучше. А если вместо машины лошадь, тоже надо, платить надо, пишет Мельник Елизавета. Я не знаю, сколько сейчас стоит содержание лошади, но где-то около 5 лет назад я выяснял этот вопрос и говорили, что минимум 40 тысяч в месяц. Просто содержание лошади. Считать это налогом или не налогом, ну, как хотите, так и считайте. Ну, содержание дороже, чем автомобиль. Государство ваших родителей вас рожать не просило, пишет Константин. Неверно, Константин. Государство наших родителей нас рожать просило. Но государство, вкладывая определенные деньги в людей, полагает, что человек за свою жизнь все-таки отдаст государству больше, чем государство в него вложило. У нас даже однажды тема такая была в эфире, мы ее обсуждали. «Сколько платит муж Собчак?» – пишет His Shadow. «Не знаю». «Но вы предполагаете, что он уходит от налогов?» «Есть такие плохие люди, которые уходят от налогов. Так сказать, их не платят. Надо вести налог на налог. Есть налоги – платишь, нет налогов – не платишь», – пишет Макс. Макс, на самом деле, налог на налог существует в разных видах. Самое забавное, что бюджетники, зарплата которых формируется из налогов, тоже платят налог с зарплаты, пишет Василий. Правильно, потому что если они его не будут платить, из чего формировать их зарплаты, Василий? Это круговорот. Как скажут, так и будут все платить. Пустые разговоры. Есть другие темы, пишет Точка. Точка, я вам могу сказать, что любая тема с таким видом мышления, какой вы сейчас продемонстрировали, сводится к ровно этому замечанию, которое вы сейчас описали. То есть, вот любая. Возьмите любую, предложите, и я вам скажу, как скажут, так и будет, что вы об этом говорить. Ну, типа, а будет ли мир на земле? Да как скажут, так и будет. А кого выберут? Да кого скажут, того и выберут. Есть вещи на порядок выше, слышишь? Пишет Александр. Да, была хорошая группа, а сейчас... Эх. Налоги. Основа развития экономики и повышения качества жизни. Это в графе «дано», пишет Нигматуллин. Согласен. В конечном счете наши прадеды и прабабушки жили в гораздо более скромных условиях, чем каждый из нас сейчас в среднем. Что уж тут говорить. С другой стороны, научно-технический прогресс, развитие городов приводит ли к действительному, так скажем, повышению качества жизни? Хотя этим вопросом, глубоко духовным, удобно задаваться, когда у тебя есть горячая вода в кране, отопление, свет. Когда этого нет... Наверное, таким вопросом задаваться некогда, потому что надо идти набирать воду в речке. Вот. Что-то думать относительно дров, где-то их колоть, как-то их откуда-то носить. Жалуются на налоги, радуйтесь, что живы и здоровы, и спите под крышей, а то ведь сглазите, пишет Кот Зет. Да и в целом все хорошо, жить можно и хорошо, и плохо, пишет Ефремов. Хорошая у вас работа, уважаемый Алексей, пишет Точка. Да. Ведь потому что, как скажут, точка, так и будет. Как ни крути, платить приходится только за то, что живешь, пишет Константин. Правильно, Константин. Потому что есть у тебя жизнь, как высшая ценность, платишь. Нет у тебя жизни, не платишь. Представляете, это же так просто. это очень легко понять. Не родился, налогов с тебя не собрали. Ничего никуда не принуждали, не призывали. Затянуть пояса не говорили. Ну, не родился, и нет проблем. Родился? Здравствуй, последний герой. Да? Если есть тьма, должен быть свет. А, это другая песня. У меня у пятиэтажки, у дома кто-то дрова сложил, целую поленницу, господи, чтоб не, чё-то не сказал поленицу. Они что-то знают, пишет Юрий. Юрий, может быть, они под вас копают, подумайте. Что еще будет в ближайшие 20 лет? Со слов «сами знаем кого», пишет Алекс. Да, вчера нарвался на выступление одного человека, связанного со спецслужбами российскими. И он говорит, ближайшие 20 лет нам надо пережить, а потом... Я такой, подождите. Даже президент говорил 10. А здесь уже человек говорит 20. Думаю, ну ладно, значит, ближайшие 20 надо пережить. Пожалуйста, только можно, ну, как бы, давайте уже определимся. Мы переживаем 20 лет, а потом уже тогда, да. 20 лет, кстати, да. Американцы тоже рассказали про 20 лет не брать Украину в НАТО. Почему 20 лет? 20 лет. Эх, где мои 20 лет? 30 лет назад говорили так же еще, 20 лет и заживем, пишет Нейм. Нейм, есть такое ощущение, что такое говорили и 2000 лет назад, и 10 тысяч лет назад. И, возможно, даже где-то в какой-то пещере, когда человек только учился говорить, он говорил «у-у-у». И все понимали. Еще чуть-чуть и... Но ведь жизнь человеческая таким образом устроена, что мы всегда стремимся. А если мы всегда стремимся... Значит, есть всегда к чему стремиться. И если мы чего-то достигли, мы придумываем себе что-то новое, чего нужно достичь. А это, как водится, опять терпение, дисциплина и труд. Про 20 лет говорят, чтобы не брать на себя ответственность, пишет Елена. Через 20 лет скажут, что теперь еще 20 лет потерпеть, пишет Александра. Ну, американцам говорят тоже так. Но они решили по-другому, они решили повернуть время вспять. Они говорят, так, мы тут терпели, теперь в обратку давайте. Вернем величие. Главное, не забывайте платить налоги на этом пути, пишет Александр. А как без этого? Аль Капоне прихватили за неуплату налогов, пишет Джонни. Да-да, все это знают. Сколько будет стоить масло и яйца через 20 лет? Мне хватит зарплаты, пишет Юрий Константинов. Не о том думайте, Юрий. Не о том думайте. Думайте о том, что эти 20 лет надо еще и прожить. А жизнь прожить не поле перейти. 20 лет, 100 лет, все по кругу. Какая разница? Меньше слушать, больше жить. Путешествовать. А, простите, больше жить. Путешествовать только сложнее стало, а так все хорошо, пишет Ефремов. Ефремов. Господин Ефремов. Так, давайте так. Нет имени там... Господин Ефремов, путешествовать внутри своего мира внутреннего можно совершенно бесплатно. Вот прям закрываете глаза и путешествуете. Это бесплатно. Но это настолько тонкая и восхитительная вещь, что может в определенный момент оказаться, что вы не хотите ничем владеть и ни с чего платить налоги. И в некотором смысле в глазах окружающих вы станете асоциальным. Но на самом деле где-то внутри себя вы будете общаться, веселиться, путешествовать. Вот, по тысяче тысяч миров. А если под книжечку интересную, пишет Александр, о, умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как в старь. Ночь... Ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь, пишет Иван Иванов. Да, темновато за окном сегодня. Не знаю. Может, поэтому такое у вас настроение. Главное не увлекаться путешествиями такими, а то можно и дойти до веществ, пишет Миш Николаев. Блиновская тоже, если бы заплатила налог, от нее бы все отстали, пишет Акром. О, вчера видел новость, банкротится она.
Говорит, нема грошев, нема, все, говорит.
Вспомните, в марте 2022 года по ТВ говорили, что нужно только переждать год-полтора, пишет Коля Остенбакин. Ну, на самом деле, ведь к многим вещам, которые происходят вокруг нас, за год-полтора мы действительно привыкли. И то, что раньше вызывало бы в нас шок и трепет, сегодня мы воспринимаем как обыденность, как реальность. В принципе, вот этот период адаптации, полтора, может, год, полтора-два, вот, вещь хорошая, работает. Путешествовал вчера в свою баню, вернулся как новенький, и все бесплатно, пишет Код Z. Кстати, относительно времени адаптации, у древних, и этот опыт передан нам, есть определенные сроки. 9 дней, 40 дней, год. Неспроста, неспроста. Вероятно, это и есть примерные периоды адаптации. Серьезно. Говорят, человек, играя определенную социальную роль, ну, если он притворяется, да, может притворяться, ну, где-то год. А дальше все равно его прорвет. И вы знаете, можно сказать, что многие это доказывали. Уж не буду приводить в пример некоторые события, которые, так сказать, случались с нами со всеми совсем недавно, когда мы действительно немножечко понервничали все вместе. Люди как тараканы, ко всему привыкают, пишет Нигматуллин. А может быть, тараканы как люди, Нигматуллин. Мажешь икру на бутер, слушаешь новости про санкции, пишет Александр. Надо жить, переждать просто, а дальше все будет замечательно, пишет Рамзес. Верующие люди в молитвах благодарят Бога за то, что настал новый день. А вы жалуетесь на то, что горизонт планирования увеличился до 20 лет, пишет Василий. Василий. Никто не жалуется. Никто не жалуется. Ни в коем случае. Мы лишь говорим о том, что всегда будет к чему стремиться. Да? Всегда будет к чему стремиться. А это значит, в любой момент жизни можно говорить, что «а давайте-ка мы потерпим, и дальше будет хорошо, когда мы дойдем до той цели». Но когда мы дойдем до нее, мы пойдем к новой цели. И жизнь в широком смысле этого понимания, это всегда борьба и страдания. И единственный, кто не борется и не страдает, это тот, кто не живет, не жил или перестал. Его борьба на этом заканчивается. Его жизнь подошла к концу. А жизнь — это вот такая борьба. А видели нового пресс-секретаря Трампа Элизабет Пипко? Вот это я понимаю, пишет Барает. Видели мы эту пипку. Хорошая, хорошая, приятная пипка. И жизнь своя вечная игра, пишет Деметриас. Да. Друзья полны отваги. А, нет, секунду. Враги полны отваги. Но слава Богу, есть друзья. Но слава Богу, есть друзья, и слава Богу, у друзей есть шпаги. Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить, пишет Сергей. Зеленский слушает ваш эфир сейчас и плачет. Пишет Ашелин Артем.
Он, что я наделал? Да, да. Да, Зеленский. Ради чего? Ради британских засранцев, гнилозубых. Шпаги очень хорошо у вас получилось, пишет Дмитрий.
Да, насмотрятся на пипка и за шпаги хватаются, пишет Миша Николаев. Все лучше, знаете, чем то, что было до этого в Америке. Вот смотришь на пресс-секретаря, возможного Трампа, Пипка, и думаешь, вот, все-таки налаживается жизнь в Америке. Налаживается. Все-таки есть точки соприкосновения. Все-таки с этими, может быть, что-то и договоримся. Потому что другие, ну, откровенные же, ну, правда, страшное дело. А эти, ну, может быть, хоть как-то. Вот. С этими хоть в бане париться можно, ребята. Ну, хотя бы в бане париться можно, не опасаясь за тылы. Вот. Так что я не против нового пресс-секретаря Трампа Пипка. Пипка и Пипка. Джо, твоя Карин Жан-Пьер там готова к смене. Мою Пипку видел? А она готова, пишет Нигматуллин. А, да. Вот, берегите Пипку с молоду, пишет Александр. Кстати, говорят, она из наших, в смысле, из наших краев ее родители. А Тулси Габбард тоже норм. Тулси Габбард бомбическая, я считаю, Павел. Бомбическая. Ну, будем надеяться, будем надеяться. На почве традиционализма, так сказать, и любви ко всему скрепному, правильному, духовному и фундаментальному, я надеюсь, мы найдем таки общий язык с американцами. В конечном счете, это не нам надо находить общий язык с ними, ибо мы и так стоим на почве фундаментальной. Это им надо вернуться в лоно консервативных идей. Ну, может быть, зря я говорю слово «лона» здесь, но красиво звучит просто слово «лона», а если как вот задуматься о значении, то как бы страшно даже иногда. С другой стороны, все из лона вышли, в него и вернемся, как говорится. Перманентное возвращение в лона. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Нуланд в молодости тоже очень даже ничего была, пишет Буба. Ну, может быть, может быть. Лень посмотреть. Если бы немножко откормить Пипка, пишет Джонни. Джонни, да нагуляет еще уже рок, чего? А давайте не пережидать 20 лет, а просто жить и ценить каждую минуту этого дара. И ставить горизонт планирования как можно дальше. «У меня есть желание заглянуть в 22 век», — пишет Татьяна. «Мы живем в очень интересное время. Как быстро меняется все вокруг, эпоха развития и прогресса. Хочется как можно дольше побыть в этом времени в добром здравии». Пипка! Точно ударение правильное? А что вы думаете, Пипко? Опа-на! Что вы думаете, Пипко? Тони! Так это Пипка из наших, из славян, пишет Юрий. Поговаривают. А она не Пипко, случайно, мне говорят. Ну, можешь и Пипко. Пипка, внучка советского американского художника Марка Клеонского, пишет Бараэт. Она ж с Одессы, пишет Дмитрий. Ля, с Одессы, пишет Александр. Ну, а как вы хотите? Родители были Пилипенко, а она стала Пипка, пишет Деко. Ну, это для американцев им проще так. Обожаю эти философские высказывания, звучат ого-го. А что реально с ними делать, непонятно, пишет один из слушателей. А, Александра пишет. Александра, так а что делать с нефилософскими высказываниями? Вообще, зададимся извечным вопросом, что делать? Глупости слушать теперь будем от красивой девушки. Приемлемо, пишет Алекс Поляков. А представляете, если она еще и умная, а? Внимание, только что мне позвонили и говорят, надо поменять медкарту в поликлинике. Я говорю, хорошо, приду. А они мне, мы вам выслали код. Скажите его нам. Я их послал сразу. Новый способ обмануть людей, пишет Ростислав. На самом деле старый, Ростислав, но вы все правильно сделали, вы молодец. Вы молодец. Так, так, так. Фотографии Пипки мне присылают. Да, да, я видел. Ну, вы хотите, чтобы мы показали? Найдите нам Пипко, пресс-секретарь, возможный, Трампа. Красивая, молодая, худенькая девушка. Из Белоруссии родители Пипка, пишет Эльдар. Мелания ревновать не будет, пишет Строгинский. Мелания, прошедшая столько разнообразных испытаний, бок о бок со своим мужем, который наверняка шалил разнообразными, так сказать, способами, прекрасно знает, что ее уникальному месту подле своего мужа ничего и никогда не угрожает. Нет, никакие пипки в этом смысле не могут поколебать уверенности Мелании в себе. Что вы такое говорите? А вы слышали новость, что голливудские актеры и Бамонт вернулись в Америку через 2 дня, а наши глупые до сих пор где-то скитаются, пишет Андрей. Это что? Мне вчера мои друзья, которые отслеживают вещание разнообразных иноагентов, говорят: смотрим «Дождь». Я говорю: и что? Такое ощущение, что в Россию собираются. Я говорю: серьезно? Они говорят: да, можем скинуть эфир. Я говорю: ну это лишнее, у меня нет столько времени. Вот, я говорю: верю вам на слово. Там, видать, уже и у наших, понимаешь, которые не наши. Вот, думает, что же мы уехали-то, что же мы натворили? Не, на самом деле, конечно, я думаю, больше всех страдает Иван Ургант. Ох, вот это прокол. Слушайте, всего лишь один квадратик опубликовал. А так все было хорошо. Так все было хорошо. Была ведь мечта у Ивана. Он хотел состариться на телевидении. Эх. Состариться получится. Ну вот на телевидении не знаю. Что ж ты, фраер, сдал назад?
Сдал назад.
Серпуховчанин. Не по масти я тебе. Ты взгляни в мои глаза.
Па-па-парам.
Брось трепаться о судьбе. Ведь с тобой мой... Кто? Надо как-то актуализировать. Вот. Вот с тобой мой кто? Я... Если украинцы вымышленный народ, почему их фамилии так отличаются от русских? Говорит Дмитрий. Вообще не отличаются. Вот смотрите, русские фамилии. Матвиенко. Русская фамилия. Русская. Чем она отличается от, не знаю, от других фамилий на ко? Ничем. Украинцы — это вымышленный народ. И один из их вымыслов — это то, что они... Считают, что их фамилии отличаются от русских. А это просто южно-русские фамилии. Вот и все. С южно-русскими окончаниями. Никаких проблем. No problem, как говорится. Звонят, в кавычках, с почты. Вам ФНС отправила письмо и не указала метод доставки. Вам электронный или бумажный? Я говорю, электронный. Они, сейчас придет код. Я спросил, чей Крым, и послал. Они удивились и спросили, уничтожить ли письмо. Я подтвердил. Зашел в ЛК налоговый, а там извещение, пишет Тим. Это смешно. Лукашенко еще скажите, что украинская фамилия, пишет Дмитрий Братус. Прекрасная русская фамилия. Ведь с тобой мой релокант, вот, я попутал рамсы, да? Тот случай, когда черный квадратный метр обошелся дороже недвижимости, пишет Игорь. Да, а если вы когда-нибудь задумаетесь над одной очень интересной темой, что все, что есть в вашей квартире, и вы храните в этой квартире, потому что жалко выбросить, лежит на квадратном метре, который стоит дороже, чем это все хранимое в квартире в несколько раз, тогда вам откроется правда жизни. Ва-ха-ха. Я всегда спрашиваю, как же, так же Крым наш? Русских? Пишет Шилин. Друг несколько раз назвал коды, которые мошенники присылали, только не те, которые были в СМС, потом догадались, что над ними прикалываются, пишет Сергей. Украинцев не было до 19 века, пишет Барает. Да знаем. Причем старый друг в эфир вернулся, а Ургант нет, пишет Александр. Да, да. А потому что старый друг не публиковал черных квадратов. А вот граждане Франции оказались гораздо умнее. Феодосии, кстати, вчера теракт был, обсудили, пишет Алекс. Нет, У нас достаточно саркастичный тон, мы не можем обсуждать, ну, серьезно, не саркастичные темы в данный момент. Алексей, вы уже обсуждали школьника-мигранта, который ударил ногами девочку, или это запретная тема, пишет Роман Викторович. Нет, это не запретная тема, но я ее не видел. Вот вы мне рассказали, вот теперь знаю. Что могу сказать по поводу мигрантов? Знаю, что в Подмосковье в данный момент идут, так сказать, разнообразные мероприятия, суть которых заключается в том, что мигрантов, хоть законных, хоть незаконных, так сказать, убирают с закрытых территорий. Закрытые территории имеется в виду такие спецгорода. Например, один из таких спецгородов – это Одинцово и агломерация. Да, Одинцово – закрытый город. Вы знаете, что в Одинцово нельзя въехать по постановлению 92-го года без разрешения от ФСБ, которое нужно оформить за, если я не ошибаюсь, 45 дней до того, как через ФСБ. Одинцово – закрытый город. Несмотря на то, что сквозь него проходит высокоскоростная магистраль от постановления 92-го года. Поэтому все законные, незаконные, с бумагами, без бумаг. Хоп, и на выход. Вот так. Говорят, бизнес в этом районе застонал. Шиномонтажи, гостиницы, такси. Тыры-тыры-тыры через запятую. Не знают, что им делать. Потому что получается какая история? Некем будет работать. И это, прямо говорят, беда для этих людей. И еще один маленький момент. Это ведь касается не только закрытого города Одинцова, это касается многих других закрытых городов. А если вы возьмете карты специальные, в основном от 92-го года, вы узнаете, что вокруг Москвы закрытых городов примерно все. Плюс-минус. Плюс-минус. А можно Ивантеевка тоже закрытый город? Можно, Виктор. Но шиномонтаж будете ездить делать в другой регион. Понимаете, о чем я? Сечете или не сечете? О чем, собственно, этот разговор? О том, что бизнес будет стонать, и, скорее всего, придется им подзакрываться. Скорее всего, не смогут они платить налоги, но это ладно. Но зато есть борьба с миграцией. Единственное маленькое «но» заключается в том, что, мне кажется, эти мигранты теперь могут разбежаться по каким-нибудь тайным квартирам и так далее. Не очень это удобно. Так песчаный карьер Потресова... Правильно я читаю? Там полно мигрантов, на самосвалах работают, пишет Макарыч. Вот и думайте теперь. Мигрантам только не сказали, что закрытые, пишет Игорь. Уже сказали, Игорь. У нас Сергеев Посад, шиномонтажники русские, пишет Игорь Новицкий. А может им перестроиться и начать работать в легальном поле, пишет Дмитрий. А неважно, в легальном ты поле работаешь или не в легальном. То есть если даже у тебя оформлено разрешение на работу и временная регистрация, но ты находишься на территории закрытого объекта, будь добр, уезжай. А Одинцово, например, закрытый объект. Вы знали? Я просто вчера узнал, стало интересно. Не борьба с миграцией, а борьба с незаконной миграцией, пишет Иван Иванов. Да, но если... Смотрите, я еще раз объясняю, может быть, вы меня плохо слышите, может быть, у вас получится меня услышать. Смотрите, вот есть мигрант, законный. Все нормально. Документы есть, разрешение на работу есть, привязка к работодателю есть, привязка к работе есть. Есть временная регистрация. Ну, все есть, как положено. Все, ты знаешь, где он работает, что он делает, все документы на руках. Но внезапно оказалось, что это, где он находится, находится в некой агломерации, которая по картам 92-го года закрытая от иностранцев вообще. Не только от мигрантов как таковых, а от иностранцев вообще. И разрешение на пребывание иностранца там нужно брать не в ФМС где-то, а в ФСБ, ребята. Предполагаю, что это, скорее всего, приведет к такой ситуации, когда просто их там не будет, и все. Поэтому, возможно, некоторые проблемы у бизнеса, который строит свою, так скажем, работу на дешевой рабочей силе, в том числе иностранной, возникнут проблемы, которые они будут решать радикальным способом. Они просто будут закрывать этот бизнес там, и все. «А все равно до свидания», — пишет ваш слушатель. «Так я и не против». Есть только одно «но». Будет немножко дорожать все. Обратите на это внимание. «С удовольствием открою шиномонтажку в Одинцове», пишет Ристори. Открывайте, Ристори. Но вопрос вот в чем. Вам нужно, чтобы кто-то там работал. Говорят, не то чтобы очень большой спрос. Точнее, не очень спрос большой, предложение не очень большое. У меня друг в аэропорту Домодедово работает, говорит, азиатов автобусами отправляют на родину, пишет Александр Первый. Так я вам и говорю. Поэтому, когда вы рассказываете о том, что где-то какой-то мальчик плохо себя повел в школе, это, конечно, случай. Но я вам хочу сказать, что сейчас борьба с незаконной, и даже пускай и отчасти законной, так скажем, миграцией идет семимильными шагами. Настолько семимильными, что скоро наши некоторые бизнесмены будут стоять и плакать, глядя вслед улетающим самолетам. Уже плачут. Так все будет дорожать и без мигрантов, пишет Игорь. Конечно, но без них будет чуть быстрее. Вы уже обсуждали назначение Карлсона пресс-секретарем, пишет Наталья. Нет, не обсуждали. Есть шиномонтажи, работают одни чуваши. Отличные ребята, пишет 12 РУС. Да, да. Меня больше интересуют работники. Знаешь, как, не то, что меня больше интересует. Мне просто интересно. Вот Одинцово, там достаточно приятное такое направление с точки зрения разнообразных домовладений. Достаточно богатых людей. И я так понимаю, что вот в этих всех домовладениях есть люди, которые занимаются там уборкой газона, подправить забор, вывести мусор, еще что-нибудь. Есть у меня ощущение, что некоторые из этих людей, ну, по карте 92-го года, не очень-то там могут быть. И есть такое ощущение, что скоро, если уже не сейчас и не вчера, им это, так сказать, доложат. И возникнет, конечно, вопрос. Кому нужен бизнес, найдут работника, пишет Роб. Конечно, найдут. Найдут работника, он будет чуть дороже. И потом они в своем бизнесе, ну, бизнесмены, покумекают немножко и придут к одному очень простому заключению. Знаете, в чем оно заключается? Разницу в оплате закрывать за счет потребителя конечного. Да, да, уедут эти ребята, улетят в родные края, появятся другие ребята, которым нужно будет чуть побольше платить. Ну, из своего кармана бизнес платить не захочет. Бизнес захочет платить из вашего. И будет просто чуть дороже. Я об этом и говорю, собственно говоря. В Одинцовском районе уже траншеи некому копать, всех мигрантов разогнали, пишет Алексей. А потому что Одинцово закрытый город. Никто не знал? А я вот вам рассказываю. Очень хорошо, по старинке в магазины сами ходить будем, а дворников в Москве уже лет 5 не хватает. Привыкли уже, пишет Строгинский. Пока не вижу рисков, пусть отправляет. В этом вижу больше пользы. Риски и инфляция та самая. И все. Но недавно, я просто боюсь ошибиться с фамилией, кто-то из нашего финансового сектора, да, и так, финансово-трудового, социально-финансового, ну, не знаю, неважно. Короче говоря, тот, кто заведует, так скажем, рабочей силой, сказал, что все, времена дешевой рабочей силы в России прошли, и мы больше не вернемся во времена дешевой рабочей силы. И это и хорошо, потому что получается, что если мы будем где-то работать, например, не только на радио, а действительно работать, вот, мы будем получать достаточно денег. Но поскольку будет расти, так сказать, оплата труда, будут расти и конечные продукты этим трудом обеспечиваемые. Ну, то есть цена продукты, ну, не продукта, товара, да, в широком смысле этого слова. А это значит инфляция, с которой у нас борется, как известно, в Центробанке. высокой ключевой ставкой, которая может повыситься, а может и не повыситься. Высока вероятность, что вот на декабрьском заседании повысится. Вот такая вот штука. А что такое высокая ставка? Это, например, отсутствие дешевых денег, так называемых. И это отсутствие возможности развивать бизнес, потому что тот развивается за счет кредитов. Что же мы тогда с вами получаем в конечном счете? Мы получаем ситуацию, при которой не совсем понятно, а как это все развивать. В широком смысле сферу услуг. Ну и норм, как в Норвегии, высокие цены, но и большие зарплаты, пишет Строгинский. Все так, Строгинский. За исключением того, что Норвегия не воюет с половиной мира. Вот, а мы воюем. Ну ладно, не с половиной. С миллиардом всего лишь навсего человек. Это не так уж и много. На нашей стороне мировое большинство. Не только на радио действительно работать. Смешно, пишет Виктор. Да, я просто уже настолько привык, что мне это все в удовольствие. Странно, да? В общем, как ни крути, сплошное пипка. Прорвемся, пишет Александр. Конечно, прорвемся. А у нас нет никаких других, как бы сказать, вариантов. Нам нужно. Буду расти, расти прайсы будут. И будут они очень и очень не affordable. Это очень важный detail, пишет Нигматуллин. Да, да, безусловно. Прайсы будут расти, это не будет affordable. Дорогие друзья. Да, это мнимый рост зарплаты. Он есть, конечно, особенно когда мало рабочей силы, но и товары растут в цене, и вряд ли рост зарплат сильно обгонит рост товаров. Да, конечно, получите рублей-то побольше в абсолютной цифре, а купите на них то же самое, пишет Александра. Да, но это очень трудно объяснить людям, Александра. Так сказать, практически невозможно. А еще бывает, работаешь, а тебе не платят. Геодезистам привет, пишет Илья. Да? Пишет Александра. Да, Александра, годами пытаюсь это объяснить, это довольно сложно. Я даже иногда напоминаю людям, что не так давно они все были сплошь мультимиллионерами. А эти люди делают вид, что они не помнят этих времен. Я недавно вдруг опять рассказал людям когда-то у них в кошельке были купюры по 500 тысяч, по 100 тысяч. Правда, потом они превратились в 500 рублей и 100 рублей, потому что 3 нуля убрали. Деноминация произошла, да? Но у них были купюры по 500 тысяч. Они были мультимиллионерами все. Но жили хуже, чем сейчас. Поэтому не количественное выражение денег в этом смысле важно. Точнее, не только количественное, но и качественное. Вот. Можно иметь на руках миллиарды, но если это миллиарды не тех денег, на которые можно что-то купить, это просто миллиарды фантиков. А вот, собственно, инфляция, она и превращает деньги в дешевый аналог тех же самых денег из прошлого. То есть постепенно деньги дешевеют, можно так выразиться. А то, что мы с вами сейчас обсуждаем, как раз и приводит к удешевлению денег. Все мы понимаем, Алексей, но не надо говорить, что, выгнав мигрантов, мы обрушим экономику, пишет Андрей. Я могу этого и не говорить. Более того, Андрей, я этого и не говорил. Но вы почему-то об этом заговорили. Без садовников и дворников сильные мира сего зарастут грязью и будут ходить, пованивая, пишет Смит. Да, Смит. Я вот, например, не парюсь по поводу садовников, дворников и чистильщиков бассейнов. Я вот парюсь по поводу таких вещей, как типа такси. Захожу в приложение, смотрю цену на такси, думаю, ладно, что там, я молодой, да и вообще надо побольше ходить, разгонять кровь. Не то чтобы у меня не было этих денег, но просто как будто бы это тех денег, которые запрашиваются, не стоит. В какой-то африканской стране вообще все миллиардеры, пишет Игорь. Да во всех практически. Алексей, я работаю в такси, звоните всегда мне, я буду вас возить, пишет Геннадий. Геннадий, если вы меня будете бесплатно возить, вы не заработаете денег и не прокормите семью. Я не могу так подло поступить по отношению к вам и вашим родным. У меня стипендия была 15 тысяч в те славные времена, когда все были миллионерами, пишет Алекс. Вот видите. Государству невыгодно, чтобы все были бедными или богатыми, поэтому и сохраняется баланс между ценой товаров и зарплатами, пишет Дмитрий.
Ну, наверное, вы правы.
В Аргентине хорошо деньги зарабатывать, пишет Юрий. В бананово-лимонном Сингапуре, Юрий. Так и народ здоровее будет. Будем ходить, есть овощи, субботники опять же скрепляют, пишет Алекс Поляков. Да, да, так оно и есть. Как ни крути. А если вас подхватывать, когда сам едешь на работу в центр, пишет Олег. Ну, Олег, это ж время. Это ж время, и вообще может быть не по пути. Ты паришься? Я ходить не могу, и такси для меня единственное возможное средство передвижения, пишет. Ты паришься? Вот так вот пишет мне Наталья. Я ходить не могу, и такси для меня единственное возможное средство передвижения. Ну, это же не значит, что я не могу по этому поводу переживать, Наталья. Да, наверняка для вас эта тема еще более чувствительная, чем для меня. Ну и для меня, я просто хотел сказать, она чувствительная. У меня нет чистильщиков бассейнов, этим занимаются роботы, а вот обслуживать оборудование бассейна — это совсем другая история, пишет Бараэт. Да вы и не дама преклонного возраста, чтобы чистильщик бассейна у вас был, понимаете? Деньги — идея фикс, что ли, пишет Магомед Прохоров. Да. Да, да, Магомед. Иначе, если бы она не была идеей фикс, то к ней бы и не стремились, к этой идее. А если бы к ней не стремились, как бы вообще тогда реализовывался капитализм? Ведь цель капитализма, собственно, капитал. А если тебе капитал не интересен, то как и почему существует капитализм? Вот. Ясно, пишет Геннадий. Честно, пишет Геннадий. Так а... Нет, мы-то с вами, безусловно, духовные люди. И друг друга не обманываем. Но весь этот остальной мир, мир Чистогана, капиталистического, вот это вот, звериный оскал, что с ними делать? А их ведь очень много. 10:00. Будем думать. До завтра. И да пребудет с вами сила.